Дилетанты.
Добрый вечер, здравствуйте. Это программа «Дилетанты». Напоминаю, что это копродакшн, как сейчас модно говорить, совместное производство журнала «Дилетант» радиостанции «Эхо Москвы». Отталкиваясь от каждого номера, нового номера журнала и от тем, которые там затрагиваются, мы выносим одну из этих тем на обсуждение в эту программу, которую ведут. Сегодня у нас новый состав, и будет теперь, видимо, почти постоянный. Вместо меня, меня зовут Виталий Дымарский, время от времени будет Сергей Бунтман. Мы будем меняться, а постоянно будет Сергей Шаргунов. Сергей.
Добрый вечер. Здрасте.
Здравствуйте.
Вечер,
здрасте.
Да. Милости всех приветствую. Милости да. Ну что ж, попробуем вот в этом
попробуем.
Формате.
По-моему, попробуем говорить об истории.
Да, тем более истории. Передача историческая, что редкость во всех эфирах.
Ну, не на «Эхо Москвы», кстати.
И поэтому, да, это повод для каких-то более сложных, да, и глубоких размышлений, чем принято, когда они привязаны к совсем актуальным событиям.
Ну, и, конечно, самое главное, это наш гость сегодняшний. Александр Аганович Чубарьян. Здесь очень много, Александр Аганович, у вас титулов. Академик, директор Института всеобщей истории Российской Академии Наук, член редколлегии издания Большой Российской Энциклопедии. Но еще помимо всего прочего, насколько я помню, я могу ошибиться в названии, вы возглавляете рабочую группу по выработке историко-культурного стандарта, правильно, да? Который лег в основу, должен, вернее, лечь в основу нового учебника истории.
Совершенно верно.
Вот. Так что я вот представил нашего гостя. Из вот последнего его титула вытекает и тема нашей сегодняшней программы. Каким вообще должен быть учебник истории? Это учебник истории или учебник патриотизма? Или то и то вместе? А если вместе, то как это все между собой увязывается? И мы должны, конечно же, начать. У нас всегда звуковая картина есть. На сей раз мы с нее начнем. Это небольшой кусочек выступления Владимира Владимировича Путина, который как раз и говорит о том, каким он видит или ему видится новый учебник истории. Давайте послушаем.
Могу только повторить то, что уже однажды формулировал, а именно, полагаю, что должна быть единая концепция этого учебника, линейка этих учебников, которая показывала бы нам хронологию событий, их официальную оценку. Без официальной оценки не будет самого хребта понимания того, что происходило с нашей страной в течение прошлых столетий и прошлых десятилетий. И это уже приводит так, разброс в понимании ключевых аспектов нашей истории, приводит вот в том числе к таким негативным последствиям, о которых сейчас сказал ветеран. Вот Абрам Львович говорил. Когда молодые люди не понимают, в какой стране они живут, и не чувствуют своей связи с предыдущими поколениями. Они не понимают, что вот то, что сделали, допустим, ветераны во время Второй мировой войны, это и предмет их собственной гордости. Они не понимают вот этой связи с героями прошлых лет. Но это, конечно, да. И у нас вот в прошлом году было, по-моему, 41 вариантов учебника для истории для 10 класса. А в этом году рекомендованных вариантов учебника истории для 10 класса 65. Ну что, разве это нормально? Я помню, даже люди очень либеральных взглядов, которые сейчас там критикуют вовсю, занимаются и критикой, и критиканством даже отчасти. Но некоторые из них ко мне приходили, открывали учебник несколько лет назад еще и показывали, смотрите, что пишут, совсем сбрендели. Вообще непонятно, кто войну выиграл. Африканский корпус Роммеля там воевал с англичанами, да? А миллионы солдат фашистской Германии воевали на Восточном фронте. Кто переломил хребет нацизму? Кто перелопатил вот эти вот дивизии, которые воевали на Восточном фронте? Кто знает, что у нас под Сталинградом единственная битва за всю историю Второй мировой войны, когда противник понес большие потери, 1,5 миллиона человек потерял, чем советские войска. Тоже огромные потери, 1,2 миллиона, 1,250 миллиона. Но противник понес еще больше, 1,5 миллиона. Вот это кто знает у нас? Только специалисты. Но не зная этого, невозможно понять ценности тех памятников, которые эти люди оскверняют сегодня. Но это совсем не значит, что мы должны вернуться к тоталитарному мышлению. Если есть какая-то канва общая, официальная точка зрения, в учебнике вполне может быть изложена и такая позиция, и такая, и такая. А дело учителя, а учителя у нас талантливые люди, обратить внимание своих учеников на то, что есть разные оценки того или другого события. И научить, как я уже говорил, молодых людей думать и мыслить. В этом, собственно, суть современной системы образования не только по истории, но и по другим дисциплинам. Я думаю, что это вполне возможно и реализуемо.
Вот такое мнение главы государства. У меня там первый вопрос вам, Александр Наганович, разрешите, что я его задам. Там звучит вот такое словосочетание «официальная оценка». Путин говорит, да, что нужна официальная оценка исторических событий. Что такое официальная оценка, в вашем понимании? Кто ее должен вообще вырабатывать, эту официальную оценку?
Ну, мы несколько раз встречались с президентом, и потом, когда концепция была готова, если уж вы спрашиваете про президента, он с нами вместе обсуждал это, речь шла о том, что, конечно, это не государственная идеология и не официальное распоряжение правительства, а речь шла о том, чтобы выработать какой-то общий взгляд, приемлемый взгляд на то, каким должен быть учебник. И это не взгляд на историю вообще. Это все-таки довольно утилитарная цель. Цель – создать этот новый учебник. Возникло это на базе того, что очень много учебников...
Он сейчас же назвал, да, что 41 учебник был, 65 учебников.
Да, и, значит, учителя очень многие... Вот у нас есть два прошли съезда учителей истории, они выражали, конечно, обеспокоенность, что у них нет какого-то подхода. Должен сказать, что мы рассматривали нашу работу все-таки как не директиву, а как назвали кто-то очень удачное слово «навигатор». Угу. То есть он должен дать учителю какое-то направление, по которому он имеет эти все-таки выработанные общие точки зрения. И вот этой работой мы занимались. Вообще, вы начали с того, что каким должен быть учебник истории. Для меня очень важно было, я участвовал в двух заседаниях Совета Европы на эту тему. Какой должен быть учебник, современный учебник истории в Европе? И столкнулись две точки зрения. Одна, что он должен дать факты апробированные какие-то. А второе, что он должен научить детей мыслить и понимать, что такое история. Не обязательно, что факты он все равно все не запомнит. И к моему удовольствию подавляющее большинство высказало за второй, в общем, как и я. Вот поэтому мы хотели, исходили из этого. Поэтому мы проводили большую работу. В моей жизни не было такого еще примера, чтобы такое было внимание общественности. Мы получали каждый день десятки, всего больше тысячи откликов на наши различные варианты концепции, которые публиковались, на сайтах выкладывались. И в итоге вот мы сделали этот культурно-исторический стандарт. Мне не очень нравится слово «стандарт». Но
это вопрос уже филологический.
Это вопрос терминологический. Да. Лучше эта концепция, которая предложена нашему учительскому сообществу и предложена авторам будущих учебников.
А они пишутся уже, кстати.
Значит, по моим сведениям, 4 издательства уже сообщили, что они близки к завершению, к концу года собираются закончить 4 линейки. Это же для всех классов.
Для всех классов, да.
Второе, должен быть и электронный вариант, и должны быть какие-то сопровождения, рабочие тетради, там еще что-то и так далее. Это издательство «Просвещение», это издательство «Русское слово», это издательство «Дрофа», и есть такое издательство «Академическая книга». Угу. Может быть, кто-то пишет еще. Это помимо издательств.
А они потом должны проходить апробирование?
Да, начните учебники. Должны быть в начале года следующего закончены. До 1 апреля они должны быть представлены окончательно. Дальше они проходят нормальную процедуру, то есть которая сегодня существует. Это Академия наук и Академия образования. Прибавилась общественная экспертиза, это Книжный союз, который это сделал. И прибавилась еще одна экспертиза. итоговая. Это экспертиза Российского исторического общества, которое, собственно, выступало заказчиком этого дела. Вот. И там к ним поступают только те, которые прошли предыдущие. Вот. И там будет решен этот вопрос.
Александр Александрович, вот прежде чем закопаться в такую сложную тему, как воспитывать или давать факты, и что такое воспитывать, на правах дилетанта хотел бы все же уточнить по поводу этих четырех учебников, потому что наверняка у слушателей возникает вопрос. Речь идет о соревновании учебников или о разных временных периодах? То есть это все-таки учебники для разных классов, но в итоге для каждого класса будет один.
Значит, это идет все... Каждая заявка должна содержать учебники всего цикла для каждого класса. Это не один учебник. Но... Для каждого класса, вот, значит...
То есть, надо писать там от Древнего Египта там, до
не
чего-то.
Египта, а только отечественная история. Значит, это будет
только отечественная.
От Древней Руси до 21 века. Значит, вот это вот будет... Вот.
Ну, то есть, будет один рекомендованный, тем не менее, для всех школ страны.
Это будет соревнование. Так. Значит, насколько я понимаю, конечно, еще могут быть какие-то модификации, но... Uh-huh. Я, видимо, буду отправлять экспертную комиссию, что я не участник учебника, как незаинтересованное лицо. Значит, это, с моей точки зрения, должен быть не один учебник.
То есть, ну, четыре бегуна, да, участвуют?
Ну, может быть, еще будут кто-то. Понятно. Может быть, не издательство, а кто-то частные лица соберутся и
напишут. Но награждают не одного.
Ну, вы говорите, не один, да.
Это я не что знаю, как награждение будет.
Ну, я имею в виду победитель.
Но это будет не один. С моей точки зрения, это должно быть, чтобы был не один, иначе мы возвращаемся к периоду, когда у нас был один учебник, и ничего хорошего из этого, как известно, не было. Поэтому это будет, с моей точки зрения, несколько рекомендовано учебников. Не знаю, три, два, четыре. То есть, чтобы учитель мог выбрать.
Понятно.
Он не может выбрать среди 60. Потому что для этого надо все купить, все прочитать.
А концептуально они будут как-то разниться?
Значит, имеется в виду, вот для чего мы делали концепцию. Имеется в виду, что непременные условия и российского исторического общества, чтобы они базировались все-таки на этой концепции. Дальше идет вариация, с моей точки зрения.
А скажите, Александр Иванович, ну, терминологически скажем, они тоже должны оставаться в рамках этой концепции? Я откровенно вам скажу, мне, например, совершенно не нравится тот термин, который вы предложили, это Великая русская или российская революция.
Великая революция.
Неудачно. Да?
А вообще русская революция.
Не, ну там же 17-й год, как бы, я так понимаю, объединен в одну революцию.
Конечно.
Да?
Это как во Франции.
И называется как во Франции. Да, Великая французская, а есть Великая русская. Ну, мне не очень нравится.
Ну,
дело не в этом.
Ну да, безоценочно звучало бы, наверное, все-таки февральская и октябрьская.
Да, но дело не в этом. Да, даже, ну, и там или что-то другое. Ну, вот такой
как
термин.
Раз вот,
он будет обязателен для всех.
Я вам
учебников.
Скажу, что наши оппоненты, ну, там, назовем слева, были недовольны нами и мной, что мы объединяем наш вот такую февраль, хорошую
октябрь.
Революцию, как
ну, могут быть и слева, и справа недовольны.
Как
да.
Октябрь, и такую плохую революцию, как февраль. Поэтому, с моей точки зрения, она идет не 17-й год. Она идет, кончается 22-м годом. То есть, это революция и гражданская война. Как во Франции? Когда вот завершилась гражданская война, закончился революционный цикл в России. Вот, понятно. Мне кажется, из этого мы исходили.
Но
это не обязательно.
Обязательно для авторов вот, истории. Ну, для авторов учебника обязательно это так называть?
Рекомендую. Не, ну, название не можно дать, просто написать «Революция 17-го года».
Понятно.
Можно дать под заголовок, по-моему.
То есть это
и вообще, значит, общая идея это была, и вот вы сослались на президента, это была идея президента, чтобы дети наши, взрослые дети, видели и знали, что есть разные точки зрения.
Да, там тоже
и
есть.
Главное лицо, которое будет транслировать эти разные точки зрения, это учитель.
Учитель. Да, все упирается в личность.
А учитель, конечно, вот мы сейчас для учителя делаем самую, по-моему, важную вещь. У нас ведь было в концепции 31 трудный вопрос. Эти вопросы не наши. Это учителя предложили. Потому что вот те, которым им трудно разобраться, есть разные точки зрения.
А
вот
какого рода трудно? Они заковыристые или мировоззренческие непростые?
Нет, ну там есть разные. Есть конкретные, например, оценка Ивана Грозного, реформ, предположим. Но есть и как оценивать советский период в истории вообще. Или как оценивать Сталина. Это уже вопрос и содержания.
Ну, или какой-нибудь период. Там, да, например, там первая пятилетка, например. Да, как
ну, это им не трудно. Да. И вот для этой цели мы сейчас срочно делаем брошюры. Значит, по каждой из тем, уже 4 выйдет в конце месяца октября, где учителю даем объективно, какие существуют точки зрения в науке по этому сюжету? И какие есть разные мнения? И учитель, по своей точке зрения, может ориентироваться и уже выбрать.
И он сообщает ученикам, он, да, что вот есть разные мнения.
Да, да, да. Вот эти просто совершенно свежий пример. Я только вернулся из Красноярска. Там, значит, был общесибирский, очень много народу, было под 1000 человек, музейный форум. Но там были учителя истории, там были историки и так далее, архивисты. Выступал очень интересный человек, выступал архивист из Омска, где рассказывал про свой архив белого движения, Колчак там и так далее. Ну, Омск, понятное дело. Вы знаете, и вышла женщина, по-моему, депутат, что ли, какого-то там собрания там, в Красноярском крае. Она говорит, а как же так, говорит. И он подтвердил это потом, говорит, что общественное мнение расходит. Он говорит, как вдруг белое движение возникло. А что с красным? А кто был прав? А надо детям объяснять, кто был прав, красные или белые. Да? Выступил, кстати, очень хорошо учитель истории красноярский, скромный, замечательный человек, который говорит, я говорю, я его спросил, я говорю, что вы своим детям говорите? Он говорит, я им рассказываю и про этих, пусть они выбирают.
Но я вам скажу по этому поводу. У меня точка зрения, мы старались провести, что у каждого применительно к движению есть своя правда.
Конечно.
И так в истории тоже бывает. Важно, чтобы своя правда, чтобы дети это поняли, не должна защищаться с оружием в руках, не должна сопровождаться уничтожением противника. Есть разные, естественно, у белых своя правда была, у красных своя
правда. Понимание логики тех или иных движений, это, конечно же, важно. И, может быть, даже какая-то попытка примирить в своем сознании. Ну, понимая всю остроту противоречий, тем не менее, понять, что это уже часть нашего прошлого, в том числе осмысленной литературой.
Конечно.
Какой-нибудь Алексей Николаевич Толстой. Но возникает другой вопрос. А как быть с новейшей историей? Потому что вот Виталий сказал про о своем опыте поездки в Красноярск, а я могу сказать о своем опыте ученика. Потому что
что вы имеете?
В 97-м году, когда я заканчивал школу, у нас были одни учебники истории, и по поводу вот всех этих переломных моментов, связанных с перестройкой, с 90-ми годами, была одна интерпретация. Недавно я зашел в книжный магазин, полистал учебники истории по поводу того периода, посмотрел страницы, вижу, что акценты сместились. Как в итоге вообще? Можно ли давать какие-то оценки тому, что происходило совсем недавно, а уж тем более прямо вот сейчас?
Вы знаете, есть известное изречение Алексея Толстого, называется «Ходить по камушкам бывает склизко».
Да, это Константиновича.
Константиновича, да. По камушкам.
Другой по мукам ходил.
Писать, который... что да. Близко мы повременим.
Да.
Это сложный вопрос. Поэтому здесь, мне кажется, акцент должен быть сделан, во-первых, на факты.
Так.
Не обязательно на полную интерпретацию, потому что она сегодня очень разная и живая. И не просто живы, а функционируют сегодня люди этих разных точек зрения.
Ну, 91-й, 93-й.
Да еще война, да.
Но в стандарте
даже
написано, что надо показать издержки приватизации, причины расслоения общества, которое, значит, произошло, недооценку социальных факторов, там, еще что-либо. То есть какой-то такой небольшой намек. И направление движения есть. Но дальше, конечно, здесь сложный вопрос, и здесь очень много будет зависеть от трех вещей. Ну, учебник сейчас не самое главное в школе.
Ну, опять к учителю переходим,
правильно? Не только учителю. Есть же дети, которые в интернете найдут все про
абсолютно.
Перестройку он прочитает, про
приватизацию. Кроме всего прочего, у него дома скажут.
Семья. Дома, конечно. Родители.
То есть учитель должен быть интереснее интернета. Вот
да,
в чем
я прекрасно помню, как мы дико спорили в классе по поводу самых разных событий.
Конечно.
Еще начиная с перестройки.
Я вам скажу,
чем
больше будет споров, тем лучше, понимаете? Что вы думаете?
А Загадь, ну тогда, если уж трудные вопросы истории, как вот Сергей сказал, так сказать, до каких пор вы дойдете в современности, да, то, ну хорошо, ну давайте тогда я вам задам такой самый, наверное, актуальный вопрос. Новороссия войдет в новый учебник истории? Должна она входить в новый учебник истории?
Ну, она войдет.
Вообще понимание, понятие Новороссии.
Ну, она может войти в учебник, с моей точки зрения, как губернии, которая была в царской России. Вот, как...
Он же Новороссия же никогда в учебниках не фигурировал.
Недавно я был на одной встрече, где, значит, один...
Ну, как дореволюционное образование, да?
Один...
Ну, как был Новороссийский университет.
Ну, извините,
это город.
Кто ж тебе?
Нет, губернии... нет. Ну, ладно, ну, в советское время было запрещено вообще.
Советское, да, но до революции все это было естественно.
Мертвые души Гоголя, да. Чичиков ездил по Новороссии.
Ну, да.
Значит, где он скупал мертвые души.
Конечно.
Поэтому это была губерния царской России, да. Это совершенно очевидно. Конечно. Значит, это может быть рассказано.
Ну, мы знаем еще, как она была образована.
Как образована.
Одесса туда как раз входила.
Нет, ну как она была образована.
Одесса,
она была отбита у Крымского
ханства. И
Мариуполь,
да, хамство. Все эти были.
Ну, вот, собственно говоря, я сейчас пишу книгу о Валентине Катаеве. Его отец специально защищал диссертацию на тему как раз культурной специфики Новороссии. Учился, значит, на соответствующей кафедре в Новороссийском университете. Не в городе Новороссийске, а это вот...
Ну, Новороссийск – это и другой опера, да.
Нет, город. Не в городе.
Город,
нет.
Это, город,
это
да.
Было в Одессе, но как бы считалось, что университет, ну, да. Новороссии.
Да. Ну, там, впрочем, начали завоевывать.
Я вам скажу так.
Эти земли Запорожья.
Вопрос этот вот мы сделали.
При этом земли Донбасса как раз не вполне относились к этому.
Сделали мы этот вот стандарт, но у меня очень большие есть какой-то... Я озабочен ситуацией. В каком смысле? Понимаете, чтобы не получилось так, что вот возьмут, переделают старые учебники, значит.
Вот, чуть-чуть подретушируют,
возьмут, подмалюют. Возьмут, как вы сказали, термины из концепции, да, значит, все. Вот. И учитель, который... Разные ведь учителя есть очень, так? Последний съезд учителей на меня произвел очень сильное впечатление. Пришло новое поколение учителей, знаете?
Александр Николаевич, извините, я вас здесь перебью. Да. Мы запомнили, что на съезде учителей. Да. У нас сейчас будет небольшой перерыв, после которого мы продолжим нашу программу.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Сергей Шаргунов, Виталий Демарский сегодня ведут.
Да.
И Александр Чубарьян, директор Института всеобщей истории Российской академии наук, у нас сегодня в гостях. Еще раз рад вас приветствовать, Александр Александрович. Мы остановились на новом поколении учителей. Вы начали рассказывать о съезде.
Да, это очень интересно. Вы о омоложении учителей.
Последний съезд учителей. Во-первых, да. Возраст. Значит, мы было 1500 человек. Значит, провели возрастной мониторинг. Все-таки основная масса это были где-то в районе 28-38-35. И такие горящие глаза, люди неравнодушные, люди, которые получат ответы на вопрос сегодняшнего дня. И ведь вся проблема стоит в том, насколько они смогут вот сделать так, чтобы дети мыслили, чтобы дети могли правильно сами научились оценивать события.
У нас, важно, знаете, чтобы они сами мыслили, эти учителя.
Конечно. Вот я вам скажу, у нас не ругают, и меня ругают за это, что это формула. История не терпит сослагательного наклонения. Это правильно, в том смысле, что она уже...
Ее нельзя передать.
Но, с другой стороны, иногда можно и пофантазировать.
Но есть...
Развилки.
Нет, есть... В жизни, как и в истории, многовариантность. Ну, чтобы могли наши дети понять, что могут события пойти так.
А вот
не было бы Ленина, был бы кто-то человек другого ментальности, другой настроения. Не могло
у, у Пелевина есть рассказ там, с несколькими вариантами «Дивный хрустальный мир» о том, как Ленин пытается пробраться к Смольному.
Кроме того, я вам скажу еще одну вещь. Важно понять, вообще история имеет свою логику какую-то. Иногда очень парадоксально.
Ну, вот сейчас все
занимаются,
да,
сейчас все занимаются Первой мировой войной.
Угу.
Я очень лет. Много этим занимался тоже. Если бы потом спросили лидеров стран, которые вступили в эту войну, ожидали ли они этого? Нет. И они вообще скажут, мы
думаю, что быстро
никогда
все
в жизни не
будет
могли бы, что это оказалась такая кровавая война. Да. Это значит, что механизм заработал, логика пошла какая-то.
И это уже, логика войны, а не история.
Логика войны, но она таких в истории...
Но, к сожалению, Виталий, война одна из главных страниц.
Я понимаю.
Уйма
главный, может быть,
из войны,
уйма мотив истории.
Ну, это логика конфликта, скажем так.
Ну, да.
Поэтому сейчас, мне кажется...
Говорим историю, подразумеваем войну.
Отбор учебников, и важно все-таки настроить, чтобы это были все-таки учебники нового типа, вот с такой подкладкой. Теперь вы сказали сразу, я сам скажу, что вас интересует, где связь истории и патриотизма.
Да, вот я как раз хотел...
Знаете, учебник должен быть патриотичным. Дети должны воспитываться в духе уважения к собственной стране, уважения к собственной истории. В общем, надо гордиться своей страной. Но просто есть разные понимания патриотизма. Я думаю, что главное надо понять, что патриот – это не только тот, кто говорит о победах. Значит, патриотизм воспитывается и на неудачах, и на поражениях, и даже на преступлениях. В общем, он должен понимать свою страну, как это она была, и гордиться ей, что он живет в этой стране, но прекрасно понимает, что в этой стране были разные периоды и были...
Я очень люблю в этом смысле пример Грибоедова. Например, да, если мы сейчас не будем говорить даже о советском прошлом со всеми трагическими эпизодами и при этом достижениями, но а вот Грибоедов, который был, как известно, арестован, доставлен на допрос, потому что его друзья-декабристы его взяли в крепости Грозной в свое время, и он же, да, государственный деятель, завоевавший мирным дипломатическим путем для России прекрасный мир и, в общем, отдавший жизнь свою за отечество.
Да, поэтому история очень, то, с моей, да, точки зрения,
или государственник.
Главное еще понять, что в истории нет черно-белого цвета, история многоцветна. Как и, мне кажется, это важно для молодых людей, чтобы они поняли, что так же в их жизни, в их отношениях к жизни, отношениях с соседями, с приятелями, друзьями, что надо, так сказать, видеть жизнь в таком широком этом. Но я думаю, что в широком плане надо, патриотизм должен быть рядом с гражданственностью. В каком смысле? Учебник должен дать понять, что есть истины, есть вещи, которые связаны с уважением другого человека, терпимостью, толерантностью, нетерпимостью к проявлениям ксенофобии, все, что хотите, это надо заложить в школе.
Александр Ильич, вы знаете, я чего боюсь, что в этом учебнике, если вы дойдете до современности, как бы там ни появились национал-предатели, пятая колонна.
Но мы об этом не написали как-то.
Я понимаю, что вы снимаете с себя ответственность.
Нет, пятая колонна имеет совершенно определенный исторический пример, исторический период и так далее.
Ну, вы понимаете, о чем я говорю.
Ну, вот я даже вам скажу, вот сейчас ко мне было по истории, как директор института, много всех, насчет такого, что такое коллаборационизм. Он имел определенный исторический подтекст, сюжет.
Коллаборационизму тоже надо разбираться.
Нюрнбергский процесс, скажем.
Вишинская правительство. Да, там,
да, да, нет, да. Ну что коллаборационисты, потому что нас же коллаборационистами объявляют, я не знаю, там парикмахеры, условно говоря, который, ну, да, продолжал работать в парикмахерской в годы оккупации.
Ну, конечно.
Да, и стричили.
Да, вы люди молодые, посмотрите со мной. Я помню,
ну, ладно,
во время войны был шахматный турнир в Таллине во время войны, в котором участвовал советский гроссмейстер Керес.
Пауль Керес.
Пауль Керес, да. И там вот сколько говорили, он предатель, он, значит, поехал в Таллин и все. Ну, понимаете, есть разные вещи. Такие.
Ну, Александр Александрович Алёхин, между прочим.
Да, надо показать.
Ну, сложное, да. Там, это, например, Лещенко.
И вот,
да,
мне кажется, очень важно, чтобы
наш исполнитель,
люди...
Пётр Лещенко, да? Чтобы, ну, вот кто видели... он? Да, он исполнял песни в Румынии, да?
Чтобы
с одной стороны, видели... пошел на компромисс с оккупационными властями.
Чтобы люди видели сложность жизни.
Заплатил за это судьбой.
История, она сложная.
Хорошо.
Есть, конечно, очень острые вопросы,
да,
которые остаются
вот,
вот сейчас.
Хотелось.
Но, скажем, для меня, ну, я бы назвал три вопроса. Первый, да, вопрос – это... не по степени важности, присоединение народов к России. Это острый вопрос. Я возглавляю ассоциацию директоров институтов стран СНГ. Мы встречаемся каждый год. У нас добрые и хорошие отношения. Вот. Но я вижу, что они пишут. Значит, они вся Центральная Азия и часть Кавказа, скажем, все они считают, что это была колонизация, колониальный период в их истории. Так во всех книгах и так далее. Значит, есть еще вопрос и внутри нашей страны. Мы проводили консультации, я ездил в Казань, там у моих коллег татарских свое видение,
ну, конечно,
не только это,
и Орды,
ну, и дальнейшее.
Орды,
да.
Сколько, знаете, я получил писем возмущенных, что я ликвидировал иго. Мы же убрали слово иго.
Вот кто нас освободил.
Ну вот, поэтому, значит, это сложный и трудный вопрос. Ну, и, наконец, трудный вопрос, что такое советский период.
Ну да.
Понимаете, учителя говорят, больше всего у них
трудности. Кстати, очень многослойный
период. Как его оценить? И когда мы придумали формулу, я не знаю, видели вы это в стандарте, где написано «советский вариант модернизации». Значит, я получил...
Представляю, как вам
досталось. Как говорят, и слева, и справа. Недовольны и либералы наши, и недовольны и люди левого фланга. Значит, но мы написали советский вариант модернизации, который включал в себя создание промышленности, конечно, крупных, развитие науки, образования, культуры, одновременно коллективизация, проведенная насильственными способами, массовые репрессии, однопартийная система, зажим демократии. Это все вместе, так сказать. Вот это такой советский вариант, значит. И когда я неожиданно получил поддержку, мы делаем сейчас учебное пособие с немцами, четвертый год, такие трудности, общее пособие для учителя по истории 20 века с немцами. Так и там есть сопредседатель мой, у нас общее предисловие, прислал мне свой вариант, кусочек. И там он написал про нас, что 30-е годы – это модернизационная диктатура. Ну, значит, это тоже у него… Значит,
оценки у вас совпали.
Свой взгляд.
Я думаю,
поэтому,
что
конечно, для учителя надо показать, конечно, учитель должен тоже показать, что жизнь-то разные были.
Да, да, кстати, что касается этой самой модернизации и именно того, что будто бы термин позаимствован у Запада, ведь действительно, несмотря на то, что все это происходило на костях, и уже даже в первую пятилетку использовался и подневольный труд, хотя был и энтузиазм миллионов, от этого тоже смешно отмахиваться, интересно, что целые образцы предприятий, это касается и Магнитки, и Днепрогресса, изготавливались в Америке. Приезжали специалисты, которые уже по этим чертежам...
Америка приняла очень активное участие в индустриализации.
То есть, во многом это можно действительно назвать модернизацией.
Но само слово модернизация употребил даже и наш известный человек, как Витте.
Сергей Юрьевич,
который говорил, что надо модернизировать Россию.
Ну, это давняя тема. Так можно еще и с Петровской темой сравнивать и так далее.
Я еще хочу вернуться вот к чему. Вы начали говорить о странах СНГ. Ну, понимаете, я думаю, что это, наверное, объективный процесс, что у каждой из этих бывших советских республик начинает возникать национальная история, если хотите. Да? И у них, я подозреваю, тот же вопрос, который мы сейчас обсуждаем. Они тоже хотят на истории свой патриотизм. Да? И они начинают, эти патриотизмы начинают между собой сталкиваться.
Понимаете, они находятся еще в процессе,
то, что мы видим сейчас на Украине,
в процессе национальной идентичности, да, формирования, да, и национальной идеи.
Да.
Вот. У нас как даже дискуссия была на эту тему. Я помню, что я сказал моему коллеге, я говорю, я вас поддержал в этих попытках, но не делайте это за счет России.
Ну, а они просят не делать это там у нас, наверное,
да,
за счет
поэтому,
Украины.
Поэтому, там, значит, конечно, это очень сложно. Вот эти трудные вопросы, которые надо дать.
Ну, да, он же еще же пересекается с культурной идентичностью, потому что когда страна, где почти все говорят по-русски, да, пытается выстроить при этом свою все-таки не вполне русскую, а часто и антирусскую идентичность, то это,
знаете,
приводит к когнитивному диссонансу.
Это, конечно, даже очень интересная вещь при сопоставлении с Европой. Вот я много занимался созданием европейской интеграции, Европейского союза. Вначале думали, что это будет, ну, чуть ли не европейское правительство. Ну, в общем, все.
Соединенные Штаты Европы.
Да, да, и очень много сделано, конечно, по экономике, там, отмена таможни, да, мобильность, все могут учиться где хочешь. Но ни одна страна не хочет поступить своими культурно-национальными ценностями. Возьмите Францию, возьмите Англию, где это жестко, так сказать, они пытаются что-то противопоставить.
Развитые страны Европы, главные, да, евроскептики.
Поэтому я вам скажу, что это процесс такой.
Ну, понятно, вот, потому что малые страны...
К сожалению, в некоторых странах СНГ вот есть такие теории, например, сейчас актуальный вопрос. Они считают, что они не участвовали в Великой Отечественной войне, а во Второй мировой войне, значит, они участвовали. Это такие есть очень разные.
Но это же еще и дискуссии весьма важные, хотя и символические, когда празднуют День Победы. На постсоветском пространстве, когда Молдавия, например, берет, вот отменяют 9 мая.
Молдаване считают, что они участвовали в Великой Отечественной.
И там десятки тысяч людей оскорбленных выходят все-таки 9-го, хотя это неофициально.
Но по отношению к войне у меня такой вопрос вам, как я хотел его задать. Это тоже касается вот этого стандарта пресловутого, там, как бы его называть. Там я прочитал такая фраза, я не знаю, осталась она или нет, что Советский Союз вступил во Вторую мировую войну 22 июня 41 года. У меня, конечно, возникает вопрос, что он делал 2 года, с 39 по 41. В Польше...
Да, но это, я не знаю, есть ли там эта фраза.
Я ее запомнил.
Не уверен, что
я
есть.
Я даже вам как-то
но
ее задавал.
Но это вопрос, простите, это вопрос не дат. Это вопрос оценки. Значит, что происходило, значит, на Западе, в общем, в западной историографии много, существует мнение, что мы начали вступили в войну 17 сентября 1939 года, когда вступили в Польшу. Да. Вот. Но это разные есть точки зрения, разные толкования. Вот. Я считаю, что все-таки мы, так можно вообще, и советско-финскую войну можно считать тоже частью.
кстати, есть такая.
Да, но, в общем,
ну, все также все можно и не только военные действия, но, допустим, Мюнхенский сговор толковать как участие в Первой мировой. Ну,
знаешь, а в Китае,
а китайцы
они
говорят,
считают, что началась в 30-е годы, когда с японской... Да. У нас все-таки мы придерживаемся такой уже опробированной точки зрения, что...
Все забывает, что Вторая мировая война кончилась на 9 мая.
Конечно.
3 сентября. Что Советский Союз все-таки для нашей...
А дальше была еще Корейская, которую можно тоже рассмотреть.
Я вам скажу, рубеж для населения нашего, для всех...
9 мая,
конечно. Нет, начало, это 22 июня.
Ну, это понятно.
Я вам скажу, вы опять скажу, люди молодые. Я же помню, 22 июня мы были, переехали на дачу утром в этот день, это было воскресенье. Вот, мама что-то там крутилась, я... Мальчик катался на велосипеде, и папа, и, значит, объявляет войну. Но это было как не продолжение войны, это шок. Это было просто трагедия. Вечером мы ехали в электричке уже в Москву. Я прекрасно помню, как все сидели напряженные, никто друг с другом не разговаривал. Поэтому оценка войны, это сейчас тоже стало фактором идейного противостояния, в общем, столкновений, которые идут. Вот. Я думаю, отчасти даже вот интересно, такой Запада к Первой мировой войне, он идет за то, что они, я думаю, вот к предстоящему юбилею, они будут менее активны в оценке итогов Второй мировой войны, вот, особенно Восточная Европа, вот эти все страны. Словом, мы все это мы старались в этом, но, конечно, это повторяет только навигатор. Дальше масса факторов, понимаете? Вот меня ну, очень озадачило. У меня сейчас мой зам был на конференции в Челябинске, приехал, мне говорит, там были учителя, что-то он встретился, я попросил, он говорит, что-то сказал, как вот вы преподаете с учетом стандарта. А что это такое?
Это к вопросу о прекрасных учителях,
а что такое,
у которых горят
глаза.
А что
за концепция?
Так.
Он им говорит очень как-то смущенно, мне говорит, я им говорю, ну, на сайтах, там, на все. Ну, что у нас только работы, значит.
Не до сайтов, да?
Поэтому, конечно, у нас есть проблема, она не связана с нашей своей беседой. Это надо полностью исправлять педагогическое образование в стране. У нас, я думаю, в общем, оно сейчас есть 2-3 педуниверситета хороших, а все остальное требует, конечно.
Ну, ведь во многом это еще зависит от того, насколько престижна профессия педагога. В том числе и в материальном.
Вы знаете, я вам скажу, ну, в Москве хорошо.
В Москве, да.
Да, потом сейчас стали все-таки.
Ну, вообще, я знаю массу.
Ну, стали добавлять.
И все-таки, вы очень правильно сказали, статус.
Да.
Я вам скажу.
Это ведь не только
мои, многие, я знаю, людей, которые кончают университет, и если он идет учитель, считает, что он неудачник. Понимаете? Вот. Хотя это профессия.
Да, это морально-психологическая
обстановка.
Ну,
я
обстановка.
Себя привожу пример. Царской России, нам, конечно,
учитель
это не указ. Три главных человека
учитель,
в маленьком конечно. Городе. Врач, учитель и священник.
Да.
Понимаете?
Да.
Один учил,
да.
Другой лечил, да. Третий души врачевал. Вот.
На все случаи
да.
жизни.
Да.
Так что, как будем патриотизм воспитывать?
Патриотизм воспитывается не только в школе.
Да.
Патриотизм воспитывается, это целый большой, по-моему, такой комплекс вот, вещей. Самые разные, конечно, могут быть формы. Вот. Но через учебник это важно. Значит, ну, да. Все-таки...
Смотрите, я как раз хотел пример перевести, когда мы начали об этом говорить, там, по поводу отношения к собственной истории. Ну, самый яркий, я думаю, пример – это Германия. Да? Нельзя же немцев, которые после 1945 года провели денацификацию, каялись и каются до сих пор, да, нельзя сказать, что они не патриоты своей страны, да, они как патриоты своей страны, они пытаются, они
знаете,
хотят...
в Германии профессор в университете, если он допустит какую-нибудь антисемитскую выходку, или он начнет что-нибудь восхвалять, что было, он должен немедленно уйти из университета.
Но одновременно с этим очень многие пытаются часто уравнивать, значит, постсоветскую Россию, да, и нынешнюю Германию. Здесь тоже можно заметить, что Англия не спешит сильно переживать по поводу своей колониальной политики. Соединенные Штаты не только не переживают по поводу
Франция,
войны, боевых действий,
два года назад во Франции спокойно. Изъяли распоряжение министерства, запретили в учебниках употреблять термин «колониализм».
Угу.
были массовые протесты профессионального сообщества, и Конституционный суд французский признал, что это не соответствует Конституции, такие запреты, это совершенно безумие. Во многих странах переписываются учебники совершенно спокойно, и все.
По-моему, вот. Самый яркий пример нам дал, по-моему, Наполеон, если я не ошибаюсь, который переписал историю.
Да.
Немножко.
Ну, а что касается
Англии... Корсиканское чудовище приближается к Парижу.
Что касается Англии, то Англия в этом смысле очень жестко
блюдет собственный национальный интерес. Понятно.
Ну, вот я хотел имперское прошлое для Англии.
Спросить бы вот еще про что. Обычно очень все пугаются кондового патриотизма, который могут начать навязывать. Но, с другой стороны, ведь очень много и пробелов в отечественной истории, связанных как раз с советским периодом, потому что ту же Первую мировую войну толком не замечали. Наслоилось гражданство.
Почему толком?
Она вообще была как бы запретная. Ну, ее обсуждали,
забытая
как империалистическую.
Война.
Да,
нет, это считалось...
Вот, я как раз к этому и подвожу.
Безобразием.
Вот.
И,
общем, нет, они, конечно, отзывались, но победы, достижения и проявления геройства, было, конечно, не хотели
замечать. Потому что было...
Поэтому, вот как раз и спрашиваю вас, вот что связано с теми победами и достижениями, в которых, конечно, современный человек тоже может найти повод для укрепления духа или для того, чтобы увидеть. Вот как наши предки сражались и воевали. Ну, опять-таки, вспомнить ту же историю, там, город Львов, да, знаменитое наступление в Галиции, да? Честь и слава русского оружия. Или другие войны, там, русско-турецкие, которых была не одна. Большое количество, значит, эпизодов, связанных с Крымской обороной.
Слушайте,
вот это все будет присутствовать. Потому что отчасти все-таки в советском каноне это оказалось вымыто.
Нет, это все есть, это все есть. Но это очень важно показать. Вот сейчас из-за новых международных реалий, да, конференция не состоялась пока, но во Франции недавно вышла книжка, называется «Русский царь в Париже». С восторгом описывается, как парижане встречали Александра Первого, значит, с этим, с казаками, которые прибыли на лошадях, спорят, чьи лошади, башкирские или татарские это были лошади. В Казани говорят их, в Уфе мне говорят, нет, это наши. Но они, в общем, для Европы, это был спаситель Европы от наполеоновского ига, Россия была.
А вот интересная вещь, между прочим, тоже историко-психологическая, я бы сказал, Наполеон в исторической памяти не остался каким-то чудовищем. Да?
Вот это
да,
очень интересный феномен.
Да?
В принципе,
он какой-то, он все равно с позитивным образом.
Программа Наполеона,
да,
это была...
И русские поэты даже восхищались его образом.
Программа Наполеона – это покорение Европы. Это унификация Европы под французским господством. Совершенно четко и ясно. И его европейские идеи тоже были такого типа. Вы знаете, у него был проект свести все архивы со всей Европы в Париж. Чтобы... А Париж – это центр всего дела. И Европа была как бы освобождена им, и поляки, и все, что ходили. Но он в памяти французов, это очень интересная вещь, что такое историческая память, в памяти французов он фигурирует как национальный идол. Понимаете, как кумир.
Александр, ну не только французов. Я вам хочу сказать, что в русском, там, в России, да, в русском обществе, ну, не, от Наполеона, ну, нет негативного образа.
Ну и Лев Николаевич.
Несмотря на 12-й год.
Ну, конечно, там мы помним Крылова «Волк на псарне».
Да. Ну, это да.
И,
да,
и да, отношение все равно как к поработителю. Да, да. И, конечно, с удовольствием партизаны мочили французов. И это воспевал Лев Николаевич Толстой при всем его человеколюбии.
Ну, там крестьяне встречали тоже, если не хлебом,
ну, солью. В целом, конечно, это была народная война.
Вот если вы спрашиваете про учебник, будет неплохо, если учитель расскажет про такой феномен детям, чтобы они тоже росли каким-то...
Но ведь французы, они и нас... к революции собственной относятся примирительно.
Я вам скажу, вот у нас позавчера было заседание, речь шла о гуманитарном образовании, значит, вот что, да, востребованность, невостребованность, работодатели, кого они выбирают, там и все. Понимаете, в стране дефицит на культурных людей. Не специалисты вот в области театра, там, музыки, а все-таки мы должны готовить генофонд нации, это культурные и образованные люди. И я сказал, гуманитарное образование, культурное, может быть, преподавание вот этих дисциплин должно быть и для врача, и для,
и для
инженера. Понимаете, человек, а если у него большой, хороший культурный кругозор, то это прививка. и против таких антисоциальных действий, я вам скажу.
Я вам должен сказать, что у нас, я, это мое мнение, там по собственному опыту вижу, да вы, наверное, лучше от меня знаете, что у нас вообще общество в принципе плохо знает историю собственную. Это известно. Мы намного хуже знаем собственную историю, чем там наши там, западные.
Плохо,
там,
плохо знают.
Да, ну, не, французы... не факт, что, правда, американцы хорошо знают.
Американцы ужасно знают свою историю.
Ну, американцы, да. Но Европа хорошо знает свою историю.
Я вам хочу сказать, мы единственная страна в мире. Единственное, поверьте мне, где в школе в равном объеме изучается и отечественная история, и вся всеобщая история.
Значит, так преподается,
нигде,
что
нигде
знает.
Вам никто не будет преподавать древних египетские пирамиды, кроме как у нас.
Вот у нас там осталось чуть-чуть, может быть, это затронем. Мне кажется, что один из самых больших изъянов нашего преподавания истории – это изъятие отечественной истории из контекста. Понимаете, мы, вот мне кажется, очень важно показать параллель. Вот у нас, там, не знаю, Иван Грозный, да, что в это время было в Европе?
Вот сейчас мы заняты, знаете чем? Синхронизацией. Чтобы в школе Марья Ивановна, которая ведет уроки и там, в 8 классе, положим, одновременно показывала 18 век здесь и 18 век там.
Конечно.
И вообще понять, что Россия – часть мира.
И из этого как бы рождается вот этот вот так называемый особый путь, что мы как бы тем самым выдираем себя из контекста мирового, понимаете, или там европейского.
У нас есть, каждая страна имеет свой путь.
Уникальность.
У нас есть
другой вопрос,
есть,
особый путь, но все равно мы в контексте.
Но этот особый путь, он развивается в русле общемирового процесса, понимаете?
Ну, будем надеяться.
Ну, так же, как и любые заимствования, как культурных кодов.
Нас Александр Александрович успокоил немножко или нет?
Да, ну, все это интересно, почитаем. На самом деле,
давайте учебник, да. Александр Александрович.
Вот эти четыре учебника будем открывать и читать, и смотреть. Я думаю, что самое главное,
мне интересно,
о чем сказано, это личность учителя и, кроме всего прочего, возможность хоть как-то просвещать учащихся.
Да, да. Ну, просвещать можно и не только через школу учительства. Да. Я думаю, надо сделать обязательным посещение музея.
Вот.
Бесплатного посещения для школьников, конечно, музея.
И чтение журнала «Дилетант», скажу я.
Спасибо.
Это была программа «Дилетант», и до встречи через неделю.
Дилетанты.